Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! С вами снова подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Сегодня у меня в студии руководитель отдела аналитики Тинькофф Инвестиций Кирилл Комаров. Кирилл, привет!
Привет!
У нас вышла на днях новая стратегия на следующий год. И сегодня хочется обсудить наше видение, прогнозы, какие ключевые события повлияют на рынок и вообще в целом, что аналитики рекомендуют добавить в свой портфель. Прежде чем мы начнем, сразу хочу сказать, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не забывайте о своих целях инвестирования и приемлемом для вас уровне риска. Ну что, погнали? Кирилл, как твое настроение, как дела?
Отлично, замечательно.
А предновогоднее уже есть у тебя?
Пока еще нет. Как будто бы я все еще в офисе, и только снег за окном говорит о том, что Новый год скоро.
Но мы уже так бодро строим планы на следующий год, который вот как раз сегодня мы с тобой будем обсуждать. Поэтому кажется, что уже можно так немножко подводить итоги года.
Какой у нас главный итог года? Наверное, практически все знают, что у нас очень сильно вырос рынок акций. Многие инвесторы у нас заработали на бумагах, там, не знаю, Сбера, Лукойла и других чемпионов. И сейчас, в конце года, собственно, многие думают, а что делать дальше, что будет дальше, потому что последние пару месяцев были не очень успешными для рынка акций. Многие бумаги находились в боковике, какие-то даже там чуть-чуть подупали. Поэтому традиционно в конце года все думают о том, чего ждать от следующего. И у нас, в принципе, есть на это свой ответ. Если супер коротко, то, во-первых, нужно чуть-чуть так поставить на холд рынок акций, чуть-чуть о нем забыть ненадолго и сконцентрироваться сейчас на том, что самое актуальное, что есть сейчас на рынке, это инструменты с фиксированным доходом. Если по-простому, то это там облигации и все, что дает высокую доходность в сценарии высоких процентных ставок. Поэтому у нас вся стратегия, если ее обобщить до нескольких предложений, то она будет говорить о том, что сейчас надо чуть-чуть забыть про рынок акций на следующие полгода и инвестировать там все ваши там свободные деньги, накопления, что есть, в как раз рынок облигаций. Там есть разные инструменты. Есть облигации в рублях, есть замещающие облигации, есть золото и так далее. Вот. Если про причины, почему мы так думаем, то самое как бы главное событие, наверное, следующего года для нашего рынка – это, естественно, выборы президента, которые уже назначили, по-моему, на 17 марта. И в целом, на самом деле, мы всех наших читателей обманули. У нас стратегия не на 24-й год, а там на первые полгода, скажем так, 24-го года, потому что нам не хочется загадывать очень далеко, учитывая, что у нас в марте выборы, и после них, скорее всего, будут какие-то значительные изменения в позициях регулятора, в действиях Центробанка и так далее и тому подобное, мы решили, что вот сейчас нужно думать тактически на полгода вперед. И, собственно, вот лучшие активы, которые можно выбрать, это в целом облигации. Почему? Потому что в целом перед выборами практически всегда текущий эстаблишмент и так далее, они хотят обеспечить такую атмосферу финансовой стабильности в экономике. Из-за этого они будут максимально сражаться там с инфляцией, максимально активно стабилизировать курс рубля. Ну и процентные ставки тоже мы ожидаем, что будут оставаться на высоких уровнях. В этих условиях как раз вот у рынка акций очень мало драйверов роста будет, но зато будет активно население, там и инвесторы обращать внимание на рынок облигаций, потому что там сейчас есть хорошие доходности, есть хорошие инструменты даже, чтобы, скажем так, сберегать в валюте, да, получать доходность твердой валюты, а не рублевую доходность. Поэтому основной спрос будет, скорее всего, там, следующие полгода, и мы рекомендуем как бы тоже не, скажем так, не рисковать в других местах рынка, а выбрать вот этот надежный способ получения дохода, а уже где-то в середине 2024 года можно эту стратегию пересмотреть.
Ну, тут еще, кстати, важно сказать, вот возвращаясь к этому году, что был мощный рост на рынке акций, и сейчас уже нельзя назвать рынок акций недооцененным. Возможно, даже он переоцененный в какой-то степени.
А, да, есть такая история, что у нас после СВО акции резко упали и долгое время игнорировались инвесторами, были очень дешевыми. Этот год вот эту дешевизну, по большому счету, убрал. потому что все поняли, что, во-первых, надо инвестировать, скажем так, в инструменты, которые находятся в российском периметре, да, потому что это безопасно, не будет никаких блокировок и так далее. Во-вторых, все поняли, что акции – это хороший инструмент защиты от инфляции. Все поняли, что хранить деньги на депозитах, когда в стране повышенная инфляция, это плохая история, и надо искать какие-то другие инструменты. С покупками там, валютных каких-то инструментов, валютных депозитов есть тоже там некоторые проблемы в банках, особенно если это доллары, евро и так далее. Поэтому как бы рынок акций стал актуальным инструментом защиты от инфляции. И на самом деле многие спрашивали меня также по поводу стратегии, то есть если вы рекомендуете сфокусироваться на облигациях, покупать облигации, не надо ли продать все ваши акции, которые там выросли за этот год? Моя позиция, что не надо, да, потому что, во-первых, если вы там начинали инвестировать вот там в 22-м там, или раньше, у вас, возможно, есть как раз там хорошая прибыль на счетах по купленным акциям. Если вы там продержите еще пару лет, можно не платить налоги, если там будет льгота долгосрочного владения. Вот. Ну и в целом мы как бы не ожидаем от рынка акций падения, да, мы просто ожидаем, что он вот на следующие полгода, скорее всего, будет вот где-то так вот висеть на одном и том же уровне и бесить инвесторов. Да? То есть когда нас спрашивают, что вы думаете про индекс Мосбиржи, мы говорим, что вот он будет в диапазоне где-то от там 3000 до 3200, скорее всего, потому что будут какие-то там нервные небольшие коррекции, да, но они, скорее всего, будут выкупаться частными инвесторами. Но вот прям драйверов для того, чтобы вот рынок акций снова так встал на тренд уверенный рост, их пока что нет. Вот для этого надо ждать середины следующего года, когда, например, по нашим ожиданиям начнется снижение ставки. Вообще, мы, в принципе, сейчас находимся практически на пике ужесточения вот денежно-кредитной политики. У нас будет 15 декабря, по-моему, заседание Центробанка следующее. И у нас пока прогноз, что ставку не будут повышать, что там останется 15%. Но чисто в теории могут повысить до 16%. То есть консенсус рынка ожидает, что могут повысить до 16%. Но это, наверное, не супер важно, насколько именно повысит и повысит ли, потому что, скорее всего, это все равно будет вот пик ужесточения кредитной политики. То есть дальше следует ожидать только снижения. И по нашим вот ожиданиям, где-то как раз в середине 24-го начнется снижение процентных ставок, и это будет уже драйвером для роста рынка акций.
Ну, вот смотри, такой вопрос, в частности, от меня тоже, как от инвестора, который не готов отказываться полностью там от акций и перекладываться в облигации. А на какие секторы все-таки ты рекомендуешь обратить внимание? Какие точно стоит держать в портфеле в 24-м?
Окей, хорошо. То есть, если хотим все-таки инвестировать в рынок акций, хотим брать там риск и так далее, я бы сейчас, наверное, смотрел на компании, которые ориентированы на внутренний российский рынок. То есть история простая. У нас сейчас на мировом сырьевом рынке все не так хорошо. Там люди ожидают каких-то проблем от США. Все еще спорят, будет рецессия, не будет рецессия. Мягкая посадка, жесткая посадка и так далее. В Китае экономическая активность спадает, в Европе тоже спадает. И это все видно на том, как ведется рынок нефти, например. Да? Но если посмотреть поглубже, там, в принципе, то же самое происходит во всех других сырьевых товарах. Там, в металлах, в продовольствии там есть в некоторых местах проблемы. Удобрения чувствуют себя не очень важно. Это в целом как бы негатив для любых экспортеров наших, которые зарабатывают там деньги на продаже ресурсов. И плюс вот из-за этой истории, что до выборов, скорее всего, регуляторы наши будут обеспечивать стабильность курса рубля, да, то есть вот он будет, скорее всего, где-то в районе 90. У нас вот в стратегии диапазон 85-95 указан, ну, потому что какие-то колебания все-таки могут быть. Но в целом курс рубля будет более-менее удерживаться стабильно. У сырьевых товаров есть риск какого-то снижения на мировых рынках, поэтому в целом как будто вот сейчас покупать экспортеров, ну, не очень оптимально, да, поэтому мы делаем фокус на вот каких-то историях внутренних, там, потребительский сектор или IT-компании наши. Почему? Потому что у них довольно хорошая выходит отчетность, несмотря ни на что. Многие IT-компании там супер круто растут по выручке. Есть истории всяких импортозамещающих бизнесов, у которых все еще вот сильный очень импульс как раз роста за счет этого. Там есть разные индивидуальные истории про байбеки или про выплаты дивидендов, или про какие-то там сделки покупки, продажи своих активов, реструктуризации и так далее. Вот, поэтому в целом сейчас как бы вот эти вот именно бизнесы там потребительские, IT, они выглядят более безопасным вариантом, чем экспортеры.
Но в экспортерах мы тоже там две компании выделяем.
Да, мы тоже две компании выделяем. В целом мы Лукойл выделяем, потому что мы все-таки рассчитываем, что им одобрят байбек, про который там ходили уже слухи, была информация в СМИ. Вот, и это будет очень позитивным фактором. Ну и плюс Лукойл все-таки хорошие очень дивиденды платит. Всегда был известен тем, что он супер лоялен всем своим акционерам. Вот, поэтому это такое, как бы, самая безопасная ставка во всей нефтянке, наверное, сейчас. Поэтому, да, и если все-таки кто-то хочет покупать нефтянку или хочет высокую дивидендную доходность, вот Лукойл, наверное, идеальный вариант.
Угу. Хорошо, с рынком акций более-менее понятно. Давай тогда перейдем к облигациям. В принципе, ты уже коротко сказал, почему сейчас достаточно привлекательная возможность, чтобы добавить их в свой портфель. А какие мы вообще прогнозы даем по этому рынку на 2024 год?
Смотри, тут чуть-чуть, наверное, по-другому это работает, потому что рынок облигаций, он не так работает, как рынок акций, да, то есть там в основном инвесторы хотят там, получать какую-то доходность, фиксированную, там, зафиксировать доходность и так далее. Здесь все выглядит очень хорошо, потому что, во-первых, процентные ставки сейчас высокие, да, и инвесторы могут зафиксировать хорошую доходность на пару лет. Там сейчас плюс к этому есть такое понятие вот спред облигаций, да, корпоративный, спред корпоративных облигаций. Если по-простому, это вот премия, которую дают корпоративные облигации над ОФЗ, да, то есть у вас какая-нибудь компания, типа, не знаю, какой-нибудь металлург, например, да, и он как бы не может выпустить облигацию с доходностью по ставке ОФЗ, хотя ему хотелось бы, да, поэтому он там накидывает какую-нибудь премию, там, 1 или 2%. Вот, и история в том, что сейчас вот этот спред, они достаточно высокие, поэтому сейчас в моменте очень привлекательно покупать корпоративные облигации. И плюс, если вспоминать то, что я сказал, сейчас очень популярный инструмент на рынке – это вот фонды денежного рынка, да, которые дают доходность близкой к ключевой ставке. Всем очень нравится инструмент, потому что он а-ля безрисковый и дает высокую доходность. Но на самом деле уже поздно покупать такие фонды. Сейчас нужно покупать именно корпоративные облигации. Почему? Потому что вот учитывая то, что мы ожидаем, что ключевая ставка сейчас пройдет свой пик в декабре, и дальше будет, скорее всего, снижение, вы, купив такой фонд, ну, там еще пару месяцев позарабатываете вот эту классную доходность, а потом она начнет снижаться. То есть уже в 2025 году, я вот на этой неделе был на Дне инвестора Сбера, тот же Герман Греф и его команда ждут, что ключевая ставка будет 8% в 2025 году. Да, то есть снизится в два раза.
Два раза, да.
Ну, и в целом это как бы не сильно отличается от там, прогнозов практически любых аналитиков, прогнозы там Минфина и так далее. Ну, может, там на процент плюс-минус может меняться, но глобально они будут снижаться. И купив вот этот фонд денежного рынка, вы там пару месяцев позарабатываете классную доходность, а потом все, она начнет у вас падать. А купив корпоративные облигации, какие-нибудь там двух- или трехлетние, вы зафиксируете текущую вот эту высокую рублевую доходность сразу себе на 3 года. И будете 3 года кайфовать. Поэтому сейчас прям супер удачный момент для этой истории.
Так, хорошо. А для тех, кто хочет получать доход в валюте, какие есть возможности на рынке?
Для тех, кто хочет получать доход в валюте, соответственно, у нас самый лучший сейчас вариант на рынке – это замещающие облигации. Есть еще юаневые облигации, но там доходность чуть меньше в моменте, если смотреть в среднем. Несмотря на то, что мы как бы вот эту историю с замещающими облигациями рассказываем всем уже довольно давно, все еще инвесторы не очень активно туда заходят, и там все еще супервысокие доходности на самом деле. В чем история? В том, что, во-первых, это бумаги наших российских надежных эмитентов, то есть там нет никаких инфраструктурных рисков и так далее, что очень хорошо, да, для валютного инструмента. Второе, что там очень высокие доходности все еще. А если взять, вот у нас, например, есть фонд Тинькофф Капитала, в котором портфель собран, там доходность по фонду 7% годовых в долларах. То есть это очень высокая доходность. На самом деле, если вспомнить, так сказать, времена, где все было чуть проще, там в том же 2021 году, найти, в принципе, на мировом рынке облигацию, которая дает 7% годовых там, в долларах или в евро, ну, в общем, в твердой валюте, это была невероятно сложная задача. И, скорее всего, это были какие-то эмитенты, которые там на грани уже финансовых проблем.
Да.
А сейчас вы покупаете облигацию «Газпрома», которая дает 7% в долларах, и можете эти 7% получать в течение, там, короче, очень многих лет, да, потому что там очень длинные есть бумаги до аж 30-го года и дальше. Поэтому это прям, наверное, супер отличная сейчас идея тоже для покупки, еще учитывая и курс рубля. Это же валютная облигация, поэтому тут важно, как бы, в какой момент вы войдете. Учитывая, что сейчас вот мы, наверное, достигли вот этой точки, да, где, ну, вряд ли можно ожидать, что рубль будет сильно укрепляться. Сейчас можно как раз в эти бумаги входить. В том числе мы ожидаем, что после как раз выборов чуть меньше контроля станет вот этого такого нерыночного над экономикой, чуть меньше будет регулировать курс рубля, скорее всего. И в целом в конце следующего года он тоже, скорее всего, будет чуть-чуть слабее, чем сейчас. Вот у нас прогноз, что вот он может где-то как раз к уровню там, 100 рублей за доллар приблизиться. Поэтому сейчас очень классная идея покупать эти самые замещающие облигации, потому что высокая доходность, нет инфраструктурных рисков, и еще как бы это валютный инструмент, да, то есть минусов вообще в принципе нету, наверное, у этой штуковины. И плюс есть, в принципе, удобный способ это сделать. У нас недавно буквально запустился фонд на Тинькофф локальные облигации, да, там как раз собран портфель из вот этих самых замещающих облигаций, которые там сам балансируются, ребалансируются, там добавляются новые выпуски и так далее. Вот, мы им управляем, и это прям и суперудобно, и портфель диверсифицированный, и доходность там высокая. То есть если выбирать один инструмент вот из всей нашей стратегии, выбрать один инструмент, в котором мы на 100% уверены и который принесет хорошую доходность, то это вот фонд наш новый на локальные облигации.
Локальные валютные облигации, да, да. А что у нас с юаневыми облигациями?
А с юаневыми облигациями у нас тоже все неплохо. Они, в принципе, не пользовались супербольшим спросом в этом году.
Сейчас что-то поменялось?
Да, сейчас поменялось. Они почему не пользовались спросом? Потому что вот эти самые замещающие облигации, о которых я говорил, они как будто бы давали вам то же самое, но доходности были выше. То есть в начале этого года, для сравнения, вот облигации, замещающие «Газпрома», там некоторые давали 9% в годовых долларах, а юаневые давали, ну, там 5%, да. Ну, то есть как бы выбор был очевиден, поэтому инвесторы, которые хотели вот такой как бы профиль риск-доходности, они шли в замещающие облигации. Сейчас у нас ситуация поменялась, у нас чуть-чуть уже снизились доходности по замещающим облигациям, потому что люди начали их покупать. И наоборот, чуть-чуть повысились доходности по юаневым облигациям, потому что спрос на них был низковат. Вот. И сейчас они примерно как бы выравниваются, и как бы разница между ними становится все меньше, поэтому в них сейчас уже тоже можно инвестировать, там тоже уже неплохие доходности есть. И они, кстати говоря, вот этот самый фонд, который я так агрессивно рекламировал на локальные облигации, там из-за некоторых как это технических проблем мы его не могли наполнить целиком только замещающими, поэтому положили еще и немного юаневых облигаций, поэтому тут еще двойная вообще диверсификация. Есть еще замещающие, есть еще немного юаневых.
Да, по валютам получается здесь еще у нас. Слушай, ну это классно. Кирилл, а скажи, что мы думаем про, внимание, золото?
На золото тоже довольно хорошо смотрим. На самом деле, такой инструмент, насчет которого много очень там наши инвесторы и так далее спорят, мне кажется, просто проблема есть в том, что золото кто-то воспринимает в долларах, кто-то воспринимает в рублях и так далее. Золото, в принципе, хороший защитный инструмент, оно, на удивление, хорошо прошло этот год. То есть мы вот в начале года в стратегии ставили цель, что золото в долларах должно дойти до 2200 за унцию, и на нас так очень косо смотрели, потому что все говорили, смотрите, какие там процентные ставки в долларах, как бы кому оно нужно, когда есть фонды вот этого денежного рынка, в которые, ну, западные в основном инвесторы будут вкладываться. Но золото, как бы, на удивление, очень хорошо прошло этот год. Все потому, что его очень активно покупают центробанки, в частности, Центробанк Китая. И, скорее всего, этот тренд, ну, будет продолжаться. То есть это покупки со стороны центробанков, они формируют спрос. С другой стороны, у нас есть драйверы, которые проистекают от США. Да? Первое, что у нас может все-таки случиться, рецессия США, тогда это будет драйвер для роста золота, если все побегут в защитные активы. Второе, даже если это не произойдет, то ФРС американская начнет снижать ставки в какой-то момент, И снижение ставки будет сигналом для всех, что цена золота должна расти, поскольку все начнут доставать вот эти деньги из фондов денежного рынка и вкладываться в активы, которые там защищают от инфляции и так далее. Вот. Ну и в целом золото довольно неплохо выросло, когда в Америке был вот этот длительный период низких процентных ставок. Ну и третье, естественно, это геополитика. Каждый год как бы хочется надеяться, что в мире все станет тихо, спокойно, но происходит обратное. У нас в следующем году, во-первых, есть множество событий, связанных с выборами политических. У нас выборы в России, у нас выборы в Тайване. Уже в январе у нас скоро выборы президента США. Еще в некоторых там развивающихся странах тоже скоро могут смениться лидеры. Плюс у нас нестабильность на Ближнем Востоке, с которой непонятно, как она будет развиваться дальше. И еще в некоторых там других регионах мира тоже есть свои истории. Вот, поэтому геополитика, чем дальше, тем становится более важным фактором, а золото на этих всех историях очень имеет тенденцию расти. Да, поэтому это сейчас прям ну, хороший защитный актив, который точно должен быть в портфеле любого инвестора. Ну и плюс курс рубля хороший, чтобы покупать золото сейчас.
Это очень интересно то, что ты говоришь, потому что для меня, наверное, как и для большинства инвесторов, золото всегда ассоциировалось с таким очень защитным инструментом, чисто вот чтобы инфляцию покрывать. Но никак не история роста, где можно заработать деньги. А сейчас ты говоришь немножко такие более обратные вещи, что на золоте тоже можно зарабатывать вообще-то, ребят.
На золоте можно зарабатывать, есть куча там всяких исследований и так далее. Вообще там, если брать золото за супер длинный промежуток времени, то там доходность получается очень похожая на S&P 500, да, то есть это нормальный актив для ваших сбережений.
Угу.
Поэтому единственное, что оно себя может вести очень по-разному там в какие-то периоды, да, может такое вот быть, как было в, по сути, в этом году, да, что там все кричат, что золото должно вырасти или золото должно упасть, а оно там почти не двигается, да, то есть бывают такие периоды. Но если думать более там долгосрочно, горизонтом там не полугода, не одного года, а там 5 или 10 лет, то оно свои защитные свойства и компенсация инфляции, это точно работает.
Да, ну и здесь сразу хочу сказать, кто также заинтересовался, как и я, золото можем мы купить в виде физических слитков или купить драгметаллы на Мосбирже, в том числе через наш фонд как раз Тинькофф Голд, по-моему, да, он называется?
Да, да, есть такой.
Вот, хорошо. А что с недвижимостью? Мы тоже ее упомянули в стратегии на 2024 год. Каково у тебя мнение?
Недвижимость такой очень неординарный, сложный кейс, но пока что мы подходим к нему с той точки зрения, что, опять же, у нас скоро выборы, а все регуляторы заинтересованы в том, чтобы у нас была экономическая стабильность, в том числе на рынке там недвижимости, чтобы, с одной стороны, все были обеспечены, как бы население имело доступ к жилью, с другой стороны, чтобы там не было какого-то сильного перегрева на рынке ипотеки и так далее. Тема все чаще поднимается. Вот, поэтому здесь мы думаем, что, наверное, сложно ожидать каких-то вот тектонических сдвигов на рынке недвижимости, там, как и резкого роста, так и резкого падения, потому что если что-то такое будет намечаться, регуляторы будут сразу выходить и там мощными мерами господдержки ситуацию стабилизировать. Вот, поэтому от недвижимости мы, в принципе, не ожидаем никаких серьезных там изменений ситуации. Скорее всего, там цены будут продолжать понемногу расти, недвижимость там будет вас защищать от инфляции и так далее. Вот, но в целом, конечно, ситуация отличается от той, что была вот год назад, если перемотать, потому что год назад, значит, все там чиновники говорили, ну не все, ладно, часть, о том, что обязательно должна быть льготная ипотека, нужно сильно стимулировать там покупку жилья, это двигатель экономики и так далее. То сейчас буквально вот вчера был там форум ВТБшный, где собирали как раз все чиновников, снова задавали все эти похожие вопросы. Сейчас ситуация чуть изменилась, сейчас, наоборот, перевесила как бы партия тех, кто говорит про то, что все-таки жилье довольно дорого, а риски там какого-то перегрева на рынке есть и так далее. И сейчас мы видим, что они попробуют чуть-чуть охладить рынок жилья, чуть-чуть охладить рост. Это все пока что будет достигаться через вот эти первые шаги, которые сейчас делают, это повышение первоначального платежа.
Угу.
А затем они как-то будут пересматривать размер там программы льготной ипотеки и так далее. То есть они, с одной стороны, хотят сохранить доступность жилья там для, по крайней мере, какого-то слоя населения, да, с другой стороны, не допустить каких-то кризисных явлений, чтобы там застройщики сильно пострадали и так далее. Вот, то есть попытаются сделать рынок более, наверное, чтобы ценообразование было более таким отражающим экономическую реальность.
И мы все-таки, ну, оставляем рекомендацию на покупку, да? Мы можем это через фонды Тинькофф делать, ну, точнее, наши инвесторы.
Да, как я сказал, мы не верим, что наш регулятор допустит какого-то краха, коллапса и так далее, поэтому жилье, скорее всего, будет постепенно тоже расти в цене, где-то там на уровне инфляции, и это хороший инструмент для там сбережений, для диверсификации портфеля.
Слушай, у нас стратегия подразумевает вообще максимальную диверсификацию и по валютам, и по отраслям, и по инструментам. Мне, конечно, прямо нравится. Иди и покупай просто. Ну что, Кирилл, спасибо тебе огромное, что пришел в студию, поделился своим мнением с нами, с инвесторами.
Пожалуйста, зовите почаще.
Да, надо тебя почаще звать, а то ты у нас редкий гость. Так, ну что, все тикеры и ссылки я оставляю в описании подкаста. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также читайте нашу обновленную стратегию. Ну и задавайте свои вопросы аналитикам. Самые интересные мы обсуждаем здесь, в студии. Ну, с вами был подкаст «Жадный инвестор». Я его ведущая Анастасия. Желаю вам прекрасных выходных и до скорых встреч. Подкаст был подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.